Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Мы будем читать сегодня 41-й псалом, который имеет надписание в синодальном переводе начальнику хора «Учение сынов Кореевых». В псалме изображается скорбное чувство человека, вынужденного жить вдали от храма. Об этом говорится в третьем стихе. И передается вот та тоска, в которой он оказывается, пребывает вдали от Дома Божия. В греческой септуагинте псалом имеет надписание «в конец», то есть здесь какие-то пророчества есть, «в научение», то есть здесь содержится назидание, в септуагинте «в назидание и научение» два слова. Потом надписание «сынам Кореевым». Сыны Кореевы – это современные Давиду, о них можно прочитать 1 Паралипоменон 26:1-19. И псалом Давида «Лезмор ле Давид» по-еврейски. Итак, 41-й псалом и начало этого псалма – слова «как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, Боже». А как лань стремится к источнику вод? Лань, когда ищет воду, она поднимает свою голову и издает протяжный крик. И слушает своими ушками, как ее крик отразится от воды. И, услышав, бежит в том направлении, откуда от воды отразился ее крик. Таким образом, автор этого псалма, Давид, как бы говорит, когда ты начинаешь искать смысл жизни, обратись к Богу, получи ответ от его вод, вод – это символ Слова Божия, и стремительно двигайся в этом направлении. Как лань охотно стремится к источникам вод, так душа моя стремится к тебе, Боже. Возжаждала душа моя явиться к Богу крепкому, живому, говоря, когда приду и явлюсь лицу Божию. То есть душа автора псалма испытывает тоску по Дому Божьему, потому что тогда означало предстать пред лицом Божьим, то есть прийти в храм. В дни Давида это храм, который был длительное время в Силоме, потом Ковчег Завета был перенесен в Иерусалим. Слезы мои были мне хлебом день и ночь. То есть человек умывался собственными слезами, и это было для него как хлеб день и ночь. Но извините, а хлеб – это то, чем мы подкрепляем себя. Сказано, что хлеб подкрепляет сердце человека. Имеется в виду, я как бы питался и поддерживал ими, то есть своими слезами, покаянными, свою жизнь. Потому что, переживая покаяние, он переживал и Божье прощение. Поэтому здесь все логично. Слезы мои были мне хлебом день и ночь, когда говорили мне ежедневно, где Бог твой? То есть ему говорили, если Бог с тобой, а почему ты так плохо живешь? Почему у тебя такие проблемы? Где Бог твой? И он покаянно умывался слезами, и в этих слезах получал как бы некое утешение. И это я вспоминал и изливал душу мою в себя. А как можно излить душу в себя, имеется в виду, то есть находил успокоение лишь в собственном одиночном чувстве скорби, покаянном чувстве скорби и слезах, оставался одинок в своей скорби, не смея ни с кем поделиться. Вот эта тема, она присутствует в книге Иова, 30 глава, 16 стих. Это я вспоминал и изливал душу мою в себя, то есть уединялся в молитве. А как пройду я к месту дивного селения, до Дома Божия, при гласе радости и исповедания Бога при праздничном восклицании. То есть все его мысли о том, как он придет во дворы Господне, то есть в шатер, в скинии завета, и будет наслаждаться общественной молитвой. Это я вспоминал, изливал душу мою в себя, как пройду я к месту дивного селения. Почему, 6 стих, прискорбна ты, душа моя, и почему смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я исповедуюсь Ему, говоря, ты спасение лица моего и Бог мой. Что значит спасение лица моего? В синодальном переводе просто спаситель мой, а спасение лица моего. Давайте вспомним, что есть такое выражение: человек потерял лицо. А вот в Боге человек может как бы возобновиться всецело. То есть как бы его лицо в нормальном состоянии возвращается к нему. А человек, потерявший лица, это человек, потерявший свое достоинство. Но в Боге даже после греховных падений мы можем быть восстановлены в прежнем достоинстве. Как сказано, что праведник перед своим Богом стоит и падает, и будет воздвигнут. Поэтому так надо понимать вот эти слова: «Ты спасение лица моего и Бог мой», то есть «Бог мой», то есть «мой судья». То есть ты один можешь судить меня. Во мне самом душа моя смущена, а посему я буду вспоминать о тебе с земли Иорданской и Ирманимской, от горы Малой. А почему здесь географическое обозначение? Потому что вспоминает о храме, о скинии завета, к которой он стремится, как человек стремится к Господу. Бездна бездну призывает голосом водопадов. Это очень такой красивый, значит, текст. Голосом водопадов, по-славянски хлябей водных, а как бы каналов, соединяющих одно вместилище с другим. Бездна бездну. Это бездна божественного милосердия призывает бездну божественного правосудия голосом водопадов, то есть откровение, ниспадающее сверху по отношению к человечеству. Это свидетельство о милостях Бога. Все валы твои, волны твои прошли надо мною, то есть под бездной, валами, волнами псалмопевец разумеет многочисленные и многообразные различные несчастья, постигшие его. Такой комментарий предлагает Ефимий Зигабен. И далее мы читаем следующее. «Днем явит Господь милость свою, а ночью песнь ему от меня, молитва Богу жизни моей». То есть днем явит Господь, а слово «Господь» означает «милость», милостивое, милосердие свое, а ночью песнь ему. То есть днем я буду составлять псалом, а ночью этот благодарственный псалом буду петь перед Богом. Молитва Богу жизни моей. Что значит жизни моей? Судье моей жизни. Потому что только он один может судить жизнь каждого из нас, потому что он ее видит абсолютно прозрачной в очах Бога. И в окончании этого псалма сказано: «Скажу Богу, ты заступник мой, почему ты меня позабыл? Почему я сетую, хожду, когда оскорбляет враг? Когда сокрушились кости мои, поносили меня враги мои, говоря мне ежедневно, где Бог твой?» С одной стороны, вот такие как бы радостные мотивы звучали в том, что мы читали ранее, а здесь опять он говорит о тех проблемах, с которыми он сталкивается, но при этом он не теряет упования на Бога. И в окончании псалма говорится: «Почему прискорбна ты, душа моя, и почему смущаешь меня? Уповай на Бога». То есть, да, после радости бывают трудности и переживания, но не надо скорбеть, если есть упование на Бога. «Уповай на Бога, ибо исповедуюсь Ему, говоря, ты спасение лица моего и Бог мой». То есть ты восстановишь достоинство мое, и только ты можешь вершить свои суды надо мною. Сорок второй псалом. В Септуагинте и в славянском он имеет надписание «Псалом Давида, не надписанный у евреев». То есть надписания этого псалма нету у евреев. Это означает то, что псалом проверяется по предыдущему псалму. Если предыдущий псалом есть псалом Давида, то есть он имеет надписание, а 41-й псалом имеет надписание, что это псалом Давида, то псалом без надписания, он как бы автоматически относится к псалмам Давида. Но в нашем случае, в Септуагинте и в славянском, мы имеем это надписание. Псалом начинается словами: «Суди меня, Боже, и рассуди тяжбу мою от народа недоброго, от человека неправедного и льстивого, избавь меня». А в оригинале это будет звучать несколько иначе. Перевод с еврейского дословный: «За меня суди, Боже, веди мой спор, племени немилостивого, человека обманного и неправедного, дай мне избежать». То есть здесь Давид как бы перепоручает свой процесс Богу. Он понимает, что он невиновен, в чем его обвиняют, и он настаивает на суде Божьем, который установит, как все было на самом деле. И он просит, чтобы Господь избавил его от народа недоброго, от человека неправедного и льстивого. Что это за народ и что это за человек? В эсхатологическом смысле речь может идти об антихристе, И народ недобрый – это те, которые последуют Антихристу. А мы знаем, что подавляющая часть населения нашей планеты, они признают власть Антихриста над собою и последуют за ним. Конечно, как бы Давид мог иметь совершенно конкретного человека и совершенно конкретный недобрый народ, например, тех же самых филистимлян, плештим, как они называются по-еврейски. Но особенность текстов Священного Писания заключается в том, что они относятся к тому времени, когда произносятся, ко всем последующим временам и касаются самых отдаленных времен. И то, что мы в Псалтыре часто встречаем надписание «в конец», это имеется в виду относящееся к последним временам. Хотя здесь нет этого надписания, но пророк Давид мог, будучи пророком, говоря о насущных проблемах своего настоящего, говорить как пророк и о будущем. То есть опасность будет исходить не только от Антихриста, но и от народа недоброго, то есть от всех, которые последуют за Антихристом, будут апостолами Антихриста и апостолы сатаны. Апостол – это посланник, который совершает посольство. И сейчас мы видим, как вот эти евро всякие комиссары там разъезжаются по разным странам. В каждой стране Западной Европы есть своя культура, есть своя духовная традиция, и как они там наводят порядок. Они могут приехать, запретить там рождественскую елку устанавливать, убрать в школе распятие и так далее, и так далее. А во дни Антихриста, когда власть этими типами будет захвачена как бы в планетарном масштабе, вот этот народ недобрый, он будет подавлять любую здравую религиозность, и они будут ратовать за то, чтобы легализовать грех, а толерантность будут проявлять по отношению к кому угодно, там, буддисты, мусульмане, главное, чтобы не проявить этой толерантности по отношению к христианам и, прежде всего, к историческим церквам Западной и Восточной Европы. Поэтому Давид не надеется на человеческий суд, он как бы просит, чтобы Господь сам начал вести судебный процесс. И когда во дни Антихриста мы потеряем всякую надежду юридическим путем отстаивать свои права, мы будем уповать на суд Божий, который наступает вскоре после пришествия Христова. Поэтому мы будем взывать «Ей гряди, Господи Иисусе!» То есть быстрее приходи к нам на помощь, потому что жизнь становится совершенно невыносимой. И далее Давид говорит: «Ибо ты, Боже, крепость моя, почему ты отринул меня? И почему я, сетуя, хожу, когда оскорбляет враг?» По Масоре это будет: «Ибо ты, Бог, твердыни моей, зачем ты покинул меня, зачем мне мрачным ходить под гнетом врага». Ну, в общем-то, тексты совпадают. Мы знаем, что синодальный перевод, он как раз состоит из перевода Масоры и перевода Септуагинты. А здесь мы с вами, как говорится, напрямую прям смотрим, как это в греческом тексте и как это в еврейском тексте. Здесь Давид уповает на Бога. И Бог в понимании Давида – это тот, кто является крепостью для Давида. Это тот, который не должен его отринуть, то есть Давида. поэтому он вопрошает, почему ты отринул меня. И это тот, который должен защитить его от оскорбления врагов. И некоторые читали, наверное, роман Льва Николаевича Толстого, графа Анна Каренина, там эпиграф берется следующий: «Мне отомщение и аз воздам». И вот Давид, он как раз настаивает на том, что Бог должен вмешаться в эту ситуацию и навести, установить свой божественный порядок, яко на небеси и на земле. «Пошли свет твой и истину твою, они наставят меня и ведут меня в гору святую твою, вселения твои». Ну, немножко непонятно, почему он говорит сначала «пошли свет твой», а далее добавляет «и истину». Если свет есть действие, просвещающее нас, разве истина не несет некое просвещение для нас? Истина – это и есть то, что истинно. Почему как бы вот излишнее или слово «свет», или «истина», или «истина», или «свет»? Имеется в виду, что свет, он что-то высвечивает. Свет не является какой-то самостоятельной субстанцией, он должен от чего-то отразиться, что-то высветить. А истина в таком абсолютном смысле, она субстациональна, она имеет как бы воплощение. Христос есть истина, сказано в Писании. Господь сам говорит: «Я есть истина». Закон Божий – истина, об этом тоже сказано в Писании. И Дух Святой есть истина. Таким образом, свет, то просвещение, которое проистекает от Бога, они, вот эти благодатные потоки света, они дают нам познание о Христе, познание о воле Бога, то есть о Его святом законе, который есть светильник для ноги, как пишет Давид в псалмах, и свет являет нам миссию Духа Святаго в этом мире, потому что назначение Духа Святаго в этом мире – научить и наставить нас на всякую правду и напомнить нам все слова, которые говорил Господь наш Иисус Христос. «Пошли свет твой и истину твою, они наставят меня и ведут меня в гору святую твою и вселения твои». Тема, связанная с горою, с возвышенностью, со скалою, с утесом, как мы видим, она часто встречается в Псалтыре, она, в общем-то, указывает не на географические особенности ландшафта Святой Земли. Нет. Это всегда указание на некое возвышение, то есть на некий духовный рост, который может переживать человек. Потому что здесь сначала говорится о горе, а потом о селениях Божьих. А разве селение Божие на каких-то горах? Имеется в виду, что когда мы духовно растем, возрастаем, у нас появляется надежда, что мы войдем в селение Божие, о которых Христос говорил: в доме Отца Моего обителей много. Посмотрим, как это будет с еврейского. «Пошли твой свет и твою верность, они направлять меня будут, и меня приведут на гору святыни твоей и в твои обители». Ну вот здесь как бы слово «истина» переводится как «верность». В каком смысле? В том смысле, что Бог верен своим обетованиям. Вот в каком смысле. И в Библии, особенно в Новом Завете, в христианской части Библии, очень часто говорится, что Бог всегда верен своим обетованиям. Если Господь что-то сказал, Он это обязательно исполняет. И в окончании этого псалма мы читаем: «И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою». Давайте посмотрим, как в православной толковой Библии объясняются вот эти слова. «Веселящий юность». Имеется в виду, что Бог как бы обновляет свой завет с человеком верующим и предоставляет ему возможность начать как бы жизнь с белого листа. Как иногда человек переживает за прошедшие годы жизни и думает, вернуться бы назад и... я бы иначе прожил бы эту жизнь. Так вот, в Боге мы можем как бы все начать заново. «И пойду к жертвеннику Божию», то есть буду приносить жертвы Богу, «к Богу, веселящему юность мою». И вот святитель Афанасий и Григорий Богослов, они предлагают такое решение – веселящему юность мою, то есть дарующему духовное обновление. То есть человек может настолько обновиться, что в 70 лет он будет бодр духовно, как юноша. И предлагаются сноски на Исаию 40:31 и на Псалмы 102:5. Здесь есть некие такие аллюзии, то есть сходные тексты. То есть Господь обновляет как бы нашу юность, даруя нам духовное обновление. Но если говорить о юности нашего тела, то в книге Иова сказано, что юность наша, она вернется к нам, и тело наше будет свежее, чем во дни молодости. Это сказано в книге Иова, потому что мы все воскреснем молодыми в полноту возраста Христова, 33,5 года. В окончании 4 стиха Давид пишет: «Прославлю тебя на гуслях, Боже, Боже мой». Здесь мы видим, что Давид понимает, что ему есть за что прославлять Бога, потому что Господь действительно милосерд, и всякий раз, когда человек обращается к нему, он как бы обновляет по отношению к этому человеку все свои благословения. Как и в книге «Плач Иеремии» сказано, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения, то есть как бы творит все заново. И окончание псалма: «Почему прискорбна ты, душа моя?» То есть, если ты уповаешь на Бога, почему ты скорбишь? И «Почему смущаешь меня?» То есть, какая-то внутренняя тоска. «Уповай на Бога, ибо я исповедуюсь Ему, говоря, ты спасение лица моего и Бог мой». Сорок третий псалом. Псалом написан сынами Кореевыми и представляет размышления. По-еврейски это маскил, то есть учение, то есть некий такой анализ наставления. И вот те события, о которых говорится в этом псалме, это, в общем-то, грустное событие в самой еврейской истории. Потому что этот народ был отдан во власть язычников, и при этом в этом псалме говорится, что люди не теряли память о Боге. И они как бы не могут понять, а почему Господь нас отдает в руки язычников, и те начинают господствовать над нами и превозноситься. Действительно, это такой извечно сложный вопрос, почему Господь там татаро-монгольское иго дал Святой Руси, почему Господь попустил нашествие Наполеона и сожжение первопрестольной Москвы и так далее. Всегда возникают какие-то вопросы, на которые мы едва ли сможем найти ответы в этой земной жизни, только в будущем нам будет понятно, почему, точнее, для чего Господь посылает своим людям какие-то испытания. Господь посылает нам испытания как целому народу и как каждому в отдельности. Поэтому есть противники как бы целого народа, а есть противники каждого из нас, скажем так, в отдельности. Они как бы чувствуют себя очень дискомфортно, если ничего плохого не сделают по отношению к нам. И мы видим, как и в мире существуют двойные стандарты, когда дело касается России, нашего народа, нашей церкви. Здесь как бы в понимании наших противников все средства хороши. Но с другой стороны, это обнаруживает, что и у нас все не очень в порядке. Например, вот татаро-монгольское иго, чем оно было обусловлено? Преподобная матерь Ефросиния Полоцкая, она предсказала нашествие татаро-монголов, и она говорила, что Господь нашлет вам, князья, за ваши междоусобицы, то, что вы не можете дружить друг с другом, нашлет на вас народ, языка которого вы не будете понимать. То есть она предсказала. А если говорить о французском нашествии, то все, что предшествовало вторжению войск Наполеона, это было время, когда русские боготворили все французское. Как граф Толстой пишет в романе «Война и мир», что наши деды говорили и думали по-французски. Говорили и думали по-французски. То есть они молились на эту культуру, они мыслили в категориях этой речи, этого языка. А Господь достаточно часто наказывает людей их богами, как сказано в Писании, «произведу над ними суд». Это имеется в виду боги Египта, и ими как бы Господь осуществляет наказание. И в каждом случае, когда какие-то трудности, мы с ними сталкиваемся, никто не снимает с нас вины, а почему это произошло. Значит, этот псалом имеет надписание «в конец», мы уже знаем, что это означает, то есть в этом псалме есть некие пророчества. «В конец сынам Кореевым в научение, сынам Кореевым, так как здесь в славянском переводе нет слова «Давиду», хотя, кстати, во многих греческих в текстах, ну, похожие псалмы, все-таки это написание, оно сохраняется. И в понимании Златоуста, Блаженного Феодорита, Зигабена, псалом все-таки составлен Давидом. Но вот это написание сынам Кореевым означает, он был передан сынам Кореевым для песнопения. Подобное написание есть. Но иногда они прочитываются как псалом сынов Кореевых. Хотя вот Юнгеров переводит по Септуагинте сынам Кореевым. А по-славянски будет в конец сынов Кореевых в разум псалом. Здесь как бы звучание такое, что это как бы псалом самих сынов Кореевых, но мы примем версию Юнгерова, потому что она более как бы соответствует духу псалтыри, что все-таки это псалом Давида, который дан сынам Кореевым в неком пророческом озарении, которое испытал Давид. И в еврейском прочтении получается управителю для сынов Кораха вразумление. И начало псалма: «Боже, ушами нашими мы слышали, и отцы наши возвестили нам о деле, какое ты сделал во дни их, во дни древние». И далее: «Рука твоя истребила народы, а их ты насадил». То есть здесь говорится о тех чудесах, которые Господь совершил, когда Господь согнал, истребил языческие народы и насадил Израиль, то есть верующих в единого Бога на этой земле. Поразил народы и изгнал их. Но что интересно, в самом Ветхом Завете говорится о том, это говорит сам Господь, что Он изгнал народы не потому, что вот евреи такие праведные и благочестивые, а это произошло потому, что эти народы были еще более грешные, чем сами вот эти евреи. И там было условие: когда ваши грехи приблизятся как бы к грехам этих народов, я вас буду прогонять с этой земли. И верующие евреи, конечно, понимают, что любые неприятности на святой земле – это как бы вот реакция божественных промыслов на какие-то нравственные колебания еврейского народа. «Ибо они не мечом своим приобрели землю», то есть евреи не мечом своим приобрели землю, «и не мышца их спасла их, но десница твоя и мышца твоя и светлое лице твое». Здесь говорится о том, что все-таки победа, она одерживается Господом, и Он осуществляет ее тогда, когда Он этого хочет. И действительно, когда евреи соизмеряли свои силы, и Моисей посылал разведчиков, соглядатаев, посмотреть, что там за крепости, что там за люди, евреи так испугались, они говорили: мы никогда этот народ не одолеем. Мы как саранча будем перед ними, а они там все рослые, как великаны, и стены крепостей до неба. «Ибо ты благоволил к ним», то есть к еврейскому народу, когда они смогли взять эту землю, точнее, получить ее из рук Божиих. «Ты сам царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову». Дарующий спасение Иакова по-славянски «заповедай», «заповедай спасение Иакову». «Тобою поразим врагов наших, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас». И посмотрим, как это будет звучать с еврейского текста. «Боже мой, ушами своими слышали наши отцы, рассказывали нам, деяния ты соделал в их дни, в дни стародавние. Ты рукою твоею отрешил племена, а их ты насадил, ты сокрушил нации и их отослал, ибо не своим мечом они землю наследовали, и не их, а раменица их спасла, но твоя десница и твоя раменица, и свет лица твоего, ибо ты к ним благоволил», то есть благоволил к верующим. «Ты есть мой царь, Боже, заповедай о спасениях Иакова. С тобою наших теснителей, мы рогами побьем, то есть как бы избадаем, с твоим именем попирать будем восставших на нас. Ну, в целом, конечно, переводы совпадают по Септуагинте и по Масоре. И мы читаем далее текст по Септуагинте, потому что она имеет для нас особое значение. Именно с этого текста Кирилл и Мефодий делали славянский перевод книг Библии. «Ибо не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня», восклицает Давид в 7 стихе, «ибо ты спас нас от притеснителей наших и ненавидящих нас посрамил. О Боге будем хвалиться всякий день, и имя Твое будем исповедовать вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь, Боже, силами нашими». Что значит «не выходишь, Боже, силами нашими»? Давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Ныне же отринул еси и посрамилось нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших». То есть ты не выходишь с полками нашими на битву, потому что они какое-то время начали терпеть поражение. «Обратил нас вспять пред врагами нашими, и ненавидящие нас расхищали себе». То есть разграбляли все наше и могли даже брать этих людей в рабство. «Ты отдал нас, как овец, на съедение, и между язычниками рассеял нас. Отдал народ свой даром, и не было множества народа при радостных восклицаниях наших». Давайте посмотрим, вот 13 стих, он достаточно сложный, как это будет звучать на еврейском языке. Точнее, перевод с оригинала. «Ты продал свой народ не за деньги и богатство, не умножил ты их ценою. Ты нас выставил на поругание нашим соседям, на осмеяние, глумление окружающим нас». Это все еще такая печальная картина. По Септуагинте, 14 стих. «Ты отдал нас в поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас». То есть, действительно, Господь может попускать, что его народ, его народы в формате христианской истории оказываются в порабощении у нечестивых. «Сделал нас притчей у язычников, кивают на нас головой народы». Ну, в случае с еврейским народом, действительно, Господь сделал их как бы притчей у язычников. Наверное, такого количества анекдотов, как о еврейском народе, нет ни о каком другом народе. Особенно сами евреи любят вот составлять такие анекдоты о самих себе. Вот чувство юмора, может быть, помогало им выживать в самые тяжелые моменты. «Сделал нас притчей», то есть некими анекдотами у язычников, «кивают на нас головой народы». Кивают на нас, то есть говорят, вот они, вот те самые, как бы народ Божий, а что с ними сделалось. На нас, христиан, тоже кивают. Сейчас в наше время быть христианином – это не очень комфортно, это дискомфортно, потому что мир не любит людей, которые отличаются от этого мира. На нас и раньше кивали, а теперь тем более, потому что мы входим в фазу, которая называется апостасия, то есть всемирное отступление от веры. А в такой ситуации реакция всегда будет негативная против верующих людей. «Во весь день посрамления меня предо мною, и стыд лица моего покрыл меня». Вот здесь говорится о том, что посрамление испытывает верующий человек, и причем иногда это говорят ему прямо в лицо. «Предо мною», то есть в лицо идет это посрамление, «и стыд лица моего покрыл меня». Что значит «стыд лица моего покрыл меня»? То есть человек краснеет буквально от этих слов, ему становится стыдно, ему становится неудобно, он чувствует себя очень неуютно в такой вот ситуации. «От голоса обидчика и клеветника, от лица врага и гонителя». То есть он говорит, что вот это посрамление, оно исходит от обидчика и клеветника, от врага и гонителя. А как соотносятся эти слова? Вот, например, первая пара «обидчик» и «клеветник», то есть Писание показывает нам, что самая серьезная обида – это клевета. Поэтому клеветник – это тот, который как бы бьет человека в лицо. Но клеветники, как правило, люди трусливые, они это делают за глаза, но удар получается направленный против человека. И другая пара слов – врага-гонителя. То есть имеется в виду, что вот самый опасный враг – не тот, который нанес удар и отскочил, а тот, кто нанес удар и еще гонит нас, то есть преследует нас, не оставляет нас в покое, хотя он видит, что мы как подранки пытаемся от него отойти в сторону, но он хочет нас добить. Добить, как о бесах говорят, что бесы пленных не берут. То есть они за человека вцепились, они будут до конца. Так и некоторые болящие люди, может быть, их прошлое было очень тяжелое, там какие-то наркозависимые и так далее, приходя в церковь, они вот этот свой опыт прежней жизни трансформируют таким образом, что кто-то им неприятен, они вот весь день будут говорить об этом человеке. И далее Давид в этом псалме для сынов Кореевых, мы на этой версии остановились, а он восклицает: «Все сие постигло нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего». Что значит «не нарушили завета твоего»? Имеется в виду «не солгали перед заветом твоим». Вот такое решение предлагает Юнгеров, и оно отталкивается от того, что по-славянски это звучит так: «не неправдавахом», «не неправдавахом». То есть мы не скатились в какую-то неправду, вот слыша, как нас поливают грязью, то есть мы в ответ не стали поступать таким же образом. И «не отступило назад сердце наше, хотя ты уклонил стези наши от пути твоего». То есть, как раньше наше сердце было предано тебе, Господи, так и теперь. Хотя раньше мы жили значительно лучше, чем мы живем теперь. Но это никак не сказывается на верности нашей. И далее: «ибо смирил нас на месте озлобления, и покрыла нас тень смертная». А почему из-за клеветы человек оказывается как бы в состоянии некой тени и тени смертной? Потому что клеветник тот же киллер. Киллер убивает тело, но он не может убить репутацию человека. А клеветник именно хочет нанести свой коварный предательский такой выстрел из-за угла, чтобы умертвить репутацию человека того или иного. Мотивация – это всегда одна и та же – зависть. Если бы мы забыли имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы всего Бог? То есть здесь говорится о том, да, мы, конечно, терпим много, но мы не оставляем истинного Богопочитания. Мы молимся все тому же Богу. А если бы это было бы иначе, Господь бы с нас спросил бы, и очень строго. то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. И в окончании псалма: «Но Тебя ради нас умерщвляют, каждый день считая за овец заколаемых». Действительно, христиан умерщвляют, считая за овец заколаемых. И это делают именно ради Господа. То есть на христиан нападают не ради их самих, а ради того, что мир ненавидит Христа. Прежде всего, мир ненавидит Христа, и как следствие они начинают преследовать христиан и даже заколают их. Вот если бы я это читал бы там, предположим, 25-30 лет назад, меня могли бы спросить, а кто сейчас заколает христиан? Но мы видим, как на Ближнем Востоке головы отрубают христианам, огоряне, как информационные киллеры поливают грязью церковь, и западной церкви достается, и восточной. «Восстань! Почему спишь?» восклицает псалмопевец. И тут истолкование Феодорита: сном называет пророк долготерпение. Как спящий не чувствует того, что делается, так долготерпеливый переносит, когда над ним смеются и ругаются. Восстанием же именует возбуждение себя к отомщению. Ну, получается, по Феодориту эти слова обращены не к Богу. «Восстань, почему спишь?» – это как бы обращение к собственной душе. А потом идет запятая, то есть остановка: «Господи!» А это уже молитвенное обращение к Богу, а первая часть – она обращение к собственной душе. «Восстань и не отринь до конца», то есть не оставляй свою веру, и Господь позаботится о тебе. А здесь уже обращение к Богу: «Почему ты отвращаешь лице твое, забываешь нищету нашу и скорбь нашу?» На самом деле Господь ничего не забывает, Он видит и нищету нашу, и видит скорбь нашу. Особенно нищета. Многие люди на нашей планете живут в очень тяжелых условиях, да, и в нашей стране таких более чем огромное количество. Я чуть не сказал достаточное количество. Но при чем тут достаточно? Как раз это все то, что трагично, трагично и ужасно, особенно когда мы видим нищету людей пожилого поколения. Это люди, которые, в отличие от теперешних новых поколений, они трудились всю жизнь, не покладая рук, и вот что они получили: оказались у какого-то разбитого корыта, а какие-то молодые наглые начинают превозноситься над ними и вершат суд. «Почему ты отвращаешь лице твое, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, ибо душа наша унижена до праха?» Что значит «до праха»? Сейчас бы сказали «ниже плинтуса». «До праха, ниже плинтуса, утроба наша прильнула к земле». То есть нас как бы вдавили в эту землю. «Восстань, Господи! Помоги нам! И избави нас ради имени Твоего». Ради какого имени? Ради имени Господь, которое, как мы помним, означает божественное милосердие. Поэтому вот эти слова: «Помоги нам и избавь нас ради имени Твоего», можно прочитать так: «Помоги нам и избавь нас ради милосердия Твоего».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.